И вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Дал бы Бог, чтобы мы и так говорили, чтобы множество евреев и еленов в Холливуде уверовали. Но мы немножко дальше посмотрим, как они говорили. Второй стих. «А неверующие иудеи возбудили и раздразили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о сем, удалились в Никаонские города Листру и Деревию и в окрестности их, и там благовествовали». Я хочу, чтобы мы поразмышляли сегодня хоть немножко на вот это здесь выражение в третьем стихе, что Господь свидетельствовал о слове благодати своей. Сам Господь утверждает, подтверждает слово свое. 118 Псалом, 89 стих. «Навеки Господь утвердил слово свое на небесах, также в сердцах наших». Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы находим, что это история церкви, рост христианства, рост новозаветней, первостолетней церкви. И 14 глава описывает нам здесь три города, где апостол Павел служил, где он проповедовал, и реакция к Слову Господнему, когда он там провозглашал Евангелие. И это фактически 14 глава, это вторая половина того, что мы называем первое путешествие миссионерское апостола Павла. 13 глава описывала первую часть, когда они церковь в Антиохии, Дух Святой во время поста и молитвы сказал этой церкви: «Отделите мне, посвятите, отдайте мне ваших служителей, Варнаву, апостола Павла». Это были пастыря ихней церкви, Дух Святой, Бог сказал: «Отпустите их на то служение, на которое я их избрал, чтобы они его совершили». И когда мы кончим читать 14 главу, может быть, в дальнейшей неделе, когда они возвращаются в церковь туда и дают отчет свой, там написано, что они окончили тот труд, на который Дух Святой их послал и отделил их, назначил их. То есть это очень важно, я хочу, чтобы мы несколько хоть принципов и идей, и несколько выводов могли сделать сегодня, как Господь строит свою церковь. Мы в прошлый раз говорили с 13 главы, что Господь не строит церковь свою так, как сегодня в современной нашей, особенно Америке, и в западном мире строят церкви. Находят какой-то район, где хотят открыть церковь, и идут туда и строят церкви, собирают туда людей, часто с других церквей отделяют людей, собирают группу людей и говорят, что мы открыли здесь церковь. Или некоторые группы устраивают программы, концерты, шоу устраивают, говорят и приглашают, говорят: «Придите на концерты, придите на исцеление, придите на раздачу пищи или других материальных даров». Апостолы этим никогда не занимались, братья и сестры. Мы всегда только видим и читаем, что они только провозглашали Слово Господне, и Господь благословлял и утверждал, и подтверждал Свое Слово. И в этом выражении здесь, он в третьем стихе говорит, что Господь свидетельствовал о Своем Слове. И это на греческом языке то же самое выражение. Свидетельствовать о Своем Слове, это значит, Бог подтверждал. А чудеса, которые случались, они были сделаны руками апостолами, но это Бог творил руками апостолов. Не апостолы делали эти чудеса, знамения. Чудо – это то, что мы не можем объяснить нашим языком. Чудо – это то, что Бог делает. Чудо – это то, что сверхъестественное. Чудо – это если, когда Господь сказал Лазарю: «Выйди из гроба». Вот это чудо, потому что мы не можем это объяснить. Чудо – это когда Господь прикоснулся состраданием человеку, который имел проказу, и не волновался, что проказа перейдет на него, а наоборот, его чистота, его исцеление пришло на человека, и он в тот час моментально очистился. Да, Господь сказал, я построю мою церковь моими путями. Господь сказал, мои пути не ваши пути, и человеческие пути, и размышления не мои пути. Когда мы читаем Деяния апостолов, когда мы читаем Евангелие, четыре Евангелия, то мы детально находим служение и служителей. В Евангелиях описывается служение Иисуса Христа. Иисус сказал о себе, что Он пришел как служитель, как раб, пришел послужить, чтобы не Ему служили, но чтобы Он послужил и отдал Себя в жертву другим. Уничижил Себя и принял на Себя образ человеческий, образ раба. Служение апостола Павла, Варнава, Петра, других апостолов, служителей новозаветней церкви отличалось от служителей современной церкви, которая ищет для себя славы, величия, богатства, ищет для себя влияние, чтобы повлиять на общество, в котором мы живем. Братья и сестры, я ничем не могу повлиять на общество, которое окружает нас, может быть, которое не желает слышать Евангелие. Но когда мы говорим Слово Господне, оно живое, оно действует на жизнь, на разум человека, оно трансформирует жизнь человека, оно примиряет человека с Господом, и разум человека начинает сообразоваться к Слову Господнему. Да, только Слово Господне может изменять жизнь человека. Мы можем самые красивые здания строить и иметь, собрать самых лучших певцов, музыкантов, и устроить самые лучшие концерты, и они абсолютно бездействие и бессильны обратить человека или привести его к вере. Если сама природа и небеса проповедует о славе Господней, и сама природа не может привести человека к покаянию, а только показывает его на Творца, на Создателя. Но, а Слово Господне оно может. То, что мы призваны, так как апостол Павел, несмотря на трудности провозглашать Евангелие. И первая мысль, я хочу, чтобы мы подумали сегодня, что несмотря на те гонения, которые здесь, они нашли себя. И ненависть, которая была на них, направлена здесь. И несмотря на то, что труд апостола Павла был тяжел, он описывает послание к Коринфянам, все, что он переживал в своем служении, сколько раз его побивали даже камнями, кораблекрушение, был отвержен всеми. Он осознавал, что это результат того, что его преследуют, потому что они преследовали его Господа. И когда они принимают наше слово, которое мы провозглашаем за Господа, благую весть, это они не нас отвергают, не отвергают живое слово Господне, которое силу имеет спасать. Апостол Павел пишет в первой главе послания к Римлянам, что он не стыдится этого слова, потому что это слово имеет силу спасать. Итак, мы видим и в служении Иисуса Христа, и мы видим в служении новозаветней церкви, и мы видим в нашем служении, в нашей церкви, что провозглашение Евангелия всегда имеет различный эффект на людей, которые слышат его. Господь, помните, говорил речь или говорил проповедь, или притчу сказал за почву, четыре почвы. И было только одно поле, одна почва, которая дала урожай. Хотя поверхностно все семена, кажется, какой-то что-то показали, какую-то жизнь себе. Но урожай был только один в той почве, которую подготовил сам Бог. Но Слово Господне, когда оно проповедуется, оно всегда имеет эффект на людей. И первые два стиха показывают нам, что апостол Павел, Варнава, и с ними была группа людей, других, которые отправились в это миссионерское путешествие. Они проповедовали Слово Господне. И наше назначение в первую очередь проповедовать, благовествовать Слово Господне. Тринадцатая глава, как я сказал, когда они отправились в свое путешествие, они отплыли из церкви Антиохии, которая послала их, отправила их, благословила их, возложила на них руки и молитвенно отправила на миссионерское служение. Они материально поддерживали их и участвовали в их служении. Но они когда переплыли, помните, на какой остров? На Кипр. И сколько там уверовало людей? Лука очень тщательно везде, детально, специфически говорит нам цифры. В первый день, день Пятидесятницы, уверовало 2999 душ, да? Нет, написано 3000. На этом острове, и Варнава был с этого острова, это была его родина, это был его дом там. Церковь в Антиохии, она формировалась, когда некоторые братья пришли с этого острова, из других окрестностей, и там в Антиохии проповедовали, и там создалась церковь. Так что на этом острове была церковь, очевидно. Мы не знаем, может быть, даже она собиралась в доме Варнавы. Мы не читаем это в Писании, но, очевидно, там были другие верующие. Но в данном случае, в данном служении, когда они прошли через этот остров с одного конца до другой, уверовал один только проконсул Сергий Павлов. Один человек. И мы не знаем, как долго взял апостола Павла пройти, проповедуя. И в контексте, когда мы читаем, он не просто пошел с одной стороны к другой, но он в каждом городе и в селе останавливался и проповедовал. И Лука пишет, что один только человек уверовал. Это была живая душа, которая Слово Господне коснулось. Когда мы приходим в Иконию, здесь мы увидим, что здесь тоже коснулся Слово Господне людей, хотя мы не знаем, сколько. Слово Господне всегда касается людей. Обратите внимание, я уже акцент поставил на это слово «так». Они так провозглашали Слово Господне, что множество иудеев и эллинов уверовали. Сколько множества? Какая это цифра? 100, 200, 1000? По-английски написано «great multitude». Большая, великая толпа уверовала. Мы не знаем, сколько там было, сотни или тысячи, но множество. Обратите внимание, уверовали и иудеи, и эллины. Кто были такие иудеи? Вспомните 13 главе, пару недель тому назад, когда мы читали в Антиохии, в Писидии, отвергли апостола Павла. Какая группа людей? Какая группа людей бунт устроила против них? Иудеи. И апостол Павел, и Варнава взяли и сотрясли пыль с своих туфель и сказали, ныне мы идем к кому? К иудеям? Нет, мы идем к эллинам, мы идем к язычникам. Апостол Павел был призван апостол язычников. Но апостол Павел, его сердце любил этот народ. Это был его народ, он не забывал свой народ. И это было новое место, новое поле, новый город. И он в первую очередь образец его служения. Хотя он там, в том городе, сказал, мы идем к язычникам, но сюда он приходит в Иконию. Он в первую очередь идет в синагогу иудейскую. И провозглашает там, и проповедует. И с таким дерзновением проповедует, что уверовали. Обратите внимание на выражение. Кто первый уверовал? Еллины или иудеи? Господь побудил сердце Луки написать иудеи первые и еллины во-вторых. Потому что я верю, здесь буквально написано. Первые вышли, каяться иудеи. А апостол Павел так проповедовал, с таким возбуждением, с таким состраданием этому народу, с такой любовью, что его слово коснулось их. Правда? Нет. Это было слово Господне. потому оно коснулось сердец людей. Мы должны, братья и сестры, помнить всегда, когда мы говорим слово, что это не мои уста говорят, не мои слова, а я только повторяю то, что Господь уже даровал нам и сказал: «А сем проповедайте». Поступая в другом месте, пишет, говорит: «Сие мы проповедуем, и сие вы уверовали. Сие слово несите и сейте везде кругом». Множество иудеев и еленов уверовало. И Господь силой Духа Святого говорил через апостола Павла. Ключ ихнего служения был их посвященность и наполненность их ими Духом Святым. Когда верующий человек говорит Слово Господне, оно касается людей. Послание к Ефесянам, 5 глава, 17 стих, там 16 и дальше, говорится: наполняйтесь Духом Святым. Не вином. Почему? Какой эффект имеет вино на человека, когда мы пьем вино или спиртное что-нибудь? То, что мы принимаем, начинает контролировать и действовать на наше помышление, на ясность языка, размышление, что наполняло сердце Давида. Мы утром слышали слово Господне. Там написано послание Ефесянам: не наполняйтесь вином, но наполняйтесь Духом Святым. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Слово Господне да пребывает в вас обильно, вселяется в вас. И какой результат? И в послании Ефесянам, и в послании Колоссянам написано: результат будет, что вы будете говорить друг другу слова Господни. И песни, и псалмы, и песнопения. О чем это говорит? Это говорит, что когда верующий человек наполнен Словом Господним, когда мы наполнены Духом Святым, что из уст наших должна литься только Слово Господня. Благовествование, 7 стих. Благая весть. А она заключается в чем? Она заключается в благодати Господней. Наше спасение, наше примирение с Господом – это результат благодати Господней. И Бог это слово подтверждает, когда мы его говорим. Историки говорят нам, что люди, которые жили здесь в Иконии, это были люди, которые не были римляне. Это были люди, которые были переселенцы, это были язычники из Франции, которые, можно сказать, даже в нашем лексиконе были нецивилизованные люди. Слово по-английски «идолопоклонник» обозначает тот, который несмысленно поклоняется неживым богам. Savage. Те, которые где-то в джунглях, индейцы живут, которые ни читать, ни писать не умеют, даже которые не одеваются. Дикари, мы говорим. Это были такие люди, которые поселились и завладели, и оккупировали этим районом, где вот эти три города были. Икония, Листра и Дервия. И эти церкви, которые здесь организовались, это называется галатийские церкви. Это там, где сегодня современная Турция. Это то место, куда потом апостолу Павлу пришлось писать послание церквам галатийским. Не просто одной церкви галатам, но галатийским церквам. Историки описывают этих людей, они по натуре, они очень легко меняли свое мнение. И мы видим послание галатам, у них очень скоро, они были очень эмоциональные. Они готовы были в один день следовать за Господом, в следующий день за кем-то другим. Это напоминает нам и наше время, в которое мы живем, и стране, в которой мы живем. Президент может быть популярный сегодня, а завтра его готовы не просто побить камнями, но и память стереть из исторических книг и последовать за другим, который им что-то другое обещает, немножко лучше пособие, или больше welfare, или social security. Вот таковы были вот эти люди. Но наш текст говорит, что они познали Господа. Второй стих, к сожалению, начинается, и там только одна буква. Первая буква. Какая там буква? А. А неверующие. Кто был неверующий? Иудеи. Это слово на греческом языке обозначает непослушные. Это то слово, которое в Старом Завете написано: «восстали против Бога». Восстание, бунт, противец, против. А неверующие иудеи. Были те, которые уверовали, поверили Слову Господне. И были те, которые не верили. Слово Господне имеет различный эффект на разных людей. Слово Господне одних может спасать, а другие не верили. Вторая группа Елены, которые уверовали, это были те люди, как Корнилий, например, которые называют Слово Господне, они были богобоязненные люди, и они ходили в синагогу. Они приблизились, а некоторые из них действительно стали евреи, приняли обрезание и стали часть общества Господнего, народа Господнего. И апостол Павел, когда он пришел в синагогу, в то время по привычке, по культуре иудейской дана была возможность проповедовать. И он с таким дерзновением, наполненный Духом Святым, проповедовал, что слово касалось людей. Неверующие люди, это слово тоже возбудило в них. Посмотрите, что возбудило. Неприязнь, написано, против братьев. И не возбудили сердца еленов. Эти иудеи, они часто следовали за апостолом Павлом, и везде, где он ходил, они потом сеяли свою ложь, лжеучителя. Но чаще они возбуждали, и не сами преследовали апостолов или церковь, но они очень смело умели возбуждать народ против слова Господня. Это характеристика этих иудеев. И дальше мы читали в 5 стихе, даже начальники ихние. Это было ихние, образец ихнего труда, работы. Вы помните, они не сами кричали Пилату: «Распни его и отпусти нам Вараву». Они возбудили толпу, которая в одно время кричали «Осана Господу», а потом некоторые начали кричать «Распни его». Так и здесь. Они возбудили против братьев, написано, сердца язычников. Это была эмоциональная реакция. Второе, что я хочу обратить наше внимание, что проповедь Слова Господня, 2 стих, 4 стих, мы видим, что Слово Господне делит людей. Деление, разделение. Мы видим две группы людей. Мы видим разные почвы. Мы видим всегда реакцию против Слова Господня. Мы видим реакцию против Господа, против апостолов, против церкви, даже в наше время, когда мы провозглашаем Евангелие, мы видим, люди приходят сюда, послушают и потом больше не приходят. Потому что Слово Господне, оно живое, оно касается сердца человека. Но разделение. Господь, Евангелие Луки, 12 глава, говорит: «Вы думаете, я пришел примирить всех? Нет, я пришел, чтобы сделать разделение». И там дальше он описывает, какое разделение Слово Господне делает. Слово Господне делит тех, которые принадлежат Богу, и тех, которые принадлежат тому, который господствует над миром сегодня, сатане, дьяволу. Слово Господне отличает тех, которые принадлежат Господу, и тех, которые принадлежат дьявол. Господь учил своих учеников, что вас будут гнать. И нашей церкви сегодня, и по всему миру, если есть неприязнь против нас, это потому, что они впервые ненавидели Господа. В Слово Господне делит. Это выражение здесь, особенно 4 и 5 стих, здесь написано, что они возбудили разум этих язычников с ненавистью и с ядом. Ядовитое, или это по-английски буквально потребляется слово poison, чтобы разум человека уже не был способный размышлять нормально за духовные истины. И это является принцип проповеди Евангелия, когда человек не наполняет разум свой Словом Господним, то сатана наполнит его своей ненавистью, наполнит желчением, чем-то наполнит. Разум человека пустой не бывает, он должен чем-то быть наполненный. Мне нравится брата свидетельство. Он говорит, ну я читаю Священное Писание, чтобы было о чем думать. Братья и сестры, о чем мы думаем? Проповедь Евангелия, она должна возбуждать, чтобы люди думали. Но когда человек отвергает, подавляет истину, как в первой главе Римлянам написано, тогда Бог допускает, чтобы разум его наполнялся всяким нечестием. Делать то, что не только против морального закона Божьего, но и то, что против природы. Антагонизм, разделение, ненависть к церкви, к служителям. Это потому, что Слово Господне, оно живое, оно сильное. И несмотря на угрозы против апостола Павла, Варнавы и этой группы, третий стих говорится, впрочем, они пробыли там многое время. Ненависть, и гнать хотят, побивать камнями потом захотят, но они не сразу удалились куда-то. Это тоже учит нас важный принцип за новозаветную церковь. Сколько из тех, которые открывают сегодня церкви, при первой какой-то трудности убегают, уходят, удаляются и бросают церковь на произвол судьбы. Действительно, истинный руководитель, пастор, он ложит свою жизнь, отдает за овец своих. Он оставляет все свое пасто и идет за одной заблудшей овцой. И нашедший ее, берет ее на плечи и приводит ее домой. Впрочем, они пробыли там довольно времени. Их не смущало разделение, это ненависть, которая была против них. Пускай это нас ободрит тоже, братья и сестры, когда мы видим нерадение, нету интересного людей приходить слушать Слово Господне. С нашего района столько много людей понимает язык наш. Нет, они пребывали. И обратите внимание, они смело, написано, они действуя о Господе. По-английски, на греческом языке говорится, они смело провозглашали Евангелие, Слово Господне. О Господе. И о Господе, которому они провозглашали смело Его слова, написано, что Он Слову благодати Своей свидетельствовал, делая что? Творя руками ихними знамения и чудеса. Знамения, я уже сказал, это то, что мы не можем объяснить, это то, что Бог делает. А чудеса, это то, что Бог делает, чтобы у людей был, во-первых, страх о Боге, и во-вторых, само слово знамение, это то, что чудесно. Давид пишет, говорит, слово для меня настолько чудесно, я его люблю. Любовь к Слову Господнему. Знамения, чудеса Бог творил руками апостолами. Представьте себе картину кукольный театр. И мастер на веревочках контролирует куклами. И куда бы он их ни повернул, их руки. Если вы читаете контекст этого стиха, здесь не написано, что апостолы делали знамения и чудеса. И не ихние руки делали, а Бог делал через ихние руки. И хотя, может быть, это не самая лучшая картина, но
если мы в руках Господних, если мы преданы полностью Господу, если мы принадлежим Господу, то Господь будет от головы до подошвы ноги нашей употреблять каждый член нашего тела. И руками нашими, и глазами нашими, и устами нашими. И мы только будем слушать то, что Господь желает, чтобы мы слушали. И разум наш будет только размышлять о Слове Господнем. И язык провозглашать Слово Господне. И стопы наши, и ноги наши будут идти туда, куда Господь призывает нас, как апостолов, Духом Святым, чтобы мы шли и благовествовали Слово Его. Бог это делал, и Бог это делал во свидетельство, или в подтверждение того, что они действительно принадлежат Ему, и слова, которые они говорят, действительно Его слова, слова благодати. Потому что благая весть, это является весть о благодати Господней, которую Он дает, и через которую Он примиряет грешных людей с Собою. Так что мы видим проповедь Евангелия, первые два стиха, мы видим эффект Слова Господня и проповедь на тех людей, которые там были. И мы видим, что Слово Господне производит разделение между теми, которые уверовали и не уверовали. И дальше, 4-5 стих, мы видим, что для тех людей, которые не верят, которые разум сатана наполняет ненавистью к Слову Господнему, и к всему духовному, и правильному, и к святости, то сатана очень скоро этих людей приводит к такой интенсивной ненависти против церкви и руководства церкви, что они начинают преследовать церковь и служителей, и мы видим преследование против апостолов здесь. И когда такое интенсивное преследование началось, служение их в этом городе окончилось. И хотя здесь не написано, говорится, но они, 6 стих, услышали о сем, что хотели побить их камнями. Очевидно, слух дошел верующим людям, и кто-то заступился за них и рассказал им о этом. Помните, в начале служения апостола Павла, когда он только начал проповедовать в Дамаске, его хотели также уничтожить, и его братья спустили в корзине за стену. Здесь, очевидно, братья пришли и говорят им опять об этом. И здесь задается очень важный вопрос. Почему иногда в истории церкви уничтожали руководителей, пастырей, апостолов? Стефана побили камнями, Иакову Ирод отсек голову. А Петра арестовали, и ангел его освободил с тюрьмы. Апостола Павла хотели часто и камнями побивать, и убивать, и уничтожать. И Господь, если возьмем только апостола Петра и апостола Павла, чудесно освобождал их из тюрьмы, чтобы они дальше шли и дальше благовествовали. И нам иногда непонятно, почему Господь так делает. Но я думаю, ключ здесь, который мы можем подчеркнуть себе на наше время и служение в наше время, что апостол Павел в данном случае настолько был близок к Духом Святым и контролировался Духом Святым и Словом Господним, что это сам Дух Святой их направил оставить этот город и пойти дальше. Потому что они еще не окончили то служение, которое Господь назначил им делать. И никто из нас не умрет раньше, прежде времени, пока мы не выполним, не исполним то служение, на которое Господь нас избрал и повелевает нам. Идите и будьте моими свидетелями. И Господь сказал, я буду с вами до скончания века. И с моей силой вы будете моими свидетелями, когда вы примете силу. Они хотели сделать, устремились на них. Вы понимаете слово «устремились» здесь, которое потребляется в пятом стихе, это было как бунт. Они хотели их схватить и растерзать, побить камнями, особенно апостола Павла. Но это не была воля Господня, и они отправились в другие города, Листра и Дервия. И мы дальше в этой главе будем читать о служении апостола Павла, и что в тех городах произошло. Потому что Господь избрал апостола Павла и сказал, ты будешь моим свидетелем. Они отправились по всей окрестности, 6 стих. Что такое окрестность? Это область. Весь район кругом в этом городе. Это не просто они пошли с одного в другой город, но они прошли каждое маленькое село и городишко, благовествуя Слово Господне. Так и Господь нас призывает это делать. Это напоминает нам, что мы странники и пришельцы на земле. Даже когда Господь дает нам служение, оно часто временное. И потом Господь может нас переселить на другое служение. И мы должны чувствовать, когда Дух Святой ведет нас дальше на новое служение часто. Мы странники и пришельцы. Апостол Павел это понимал. Он был в любой момент готов отправиться к Господу, но до дня смерти своей он выполнял свое служение. И последнее я хочу окончить следующей мысли. Одна компания выпускала туфли, делала на фабрике туфли. И они посылали сейлсмена в какую-то страну, я сейчас не помню, это было 100 лет тому назад, где-то в джунглях каких-то, где люди, которые там жили, они туфли не носили. Босые ходили. И он там побыл всего лишь несколько дней, отправил телеграмму и говорит: я возвращаюсь домой. Здесь никто не носит туфли. Компания послала другого сейлсмена туда. И он в первый же день присылает телеграмму в фабрику, говорит: пришлите всю фабрику сюда. Все тут люди, которые живут, каждый нуждается в паре туфель. Нас окружает сотни тысяч русскоговорящих людей, которые с нашего перспектива, братья и сестры, не желают слышать Слово Господне. И мы можем огорченными приходить и думать, что они отвергают нас. Но нет, мы должны иметь перспектив, что каждая душа нуждается от нас услышать Слово Господне. И пускай это преображает наше размышление о нашем служении, которое мы несем в этом городе. Пускай Господь благословит коротко эти слова и это слово, которое мы прочитали сегодня для нашего размышления, когда мы разойдемся сегодня. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Ты строишь церковь свою, и мы благодарны, что Ты потребляешь нас, недостойных, чтобы не камни вопияли и проповедовали о делах Твоих, но чтобы те души, которые Ты из нас избрал, призвал, спас, чтобы через наши уста мы провозглашали истину тем людям, которые окружают нас. И даже до края земли. Благослови наше служение, нашей церкви в этом городе. Ты сам знаешь, столько много людей, которые еще не знают Тебя. Соделай с нас готовыми, которые всегда могли бы провозглашать Слово Твое, благовествовать тем людям, с которыми мы встречаемся. А в то же самое время, когда мы тут собираемся, помоги нам научаться назидаться в Слове Твоем, расти в Слове Твоем и благодати Твоей, которую Ты благословил каждого из нас. Возьми нас на грядущую неделю, просим Тебя, те, которые будут отправляться в разные места, семью Спицын, и Таню, и Марка, также мы благословляем и предаем руки Твои, когда они будут лететь в те места, куда они летят, благослови их. Павла с Ингой благослови в дороге, где они будут, и Женю с Юлей, каждого из нас, кто где будет на этой неделе, мы предаем себе в руки Твои, брата Ханчука, просим Тебя, предаем в руки Твои то, что ему предстоит на неделе, просим Твоего руководства, врачами, которые будут обследовать, служить ему также. И каждого из нас, благослови, просим Тебя, сестру также, которая посетила нас, благослови ее дальше, где она будет, и служение ее, там, где она с мужем трудится, в далекой Украине, в это трудные времена сейчас, которые там в стране происходят, благослови их, мы просим Тебя. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа сопровождает нас все дни нашей жизни. Аминь.